Глава шестая. Слаще меда. В трагедии Расина «Гафолия» хор девушек поет о том, как Господь дал заповеди Моисею. Припев там удивительный. «О, Шарман Луи!» Акт 1, явление 4. Конечно, никак нельзя перевести это буквально, выйдет в лучшем случае глупость. Для нас очаровательны слово и жеманное, и холодноватое, и покровительственное. Мы скажем так о книге, которую не назовешь хорошей, или о женщине, которую не назовешь красивой. Не знаю, как перевести строку. Прекрасный, дивный, все не то. Важно иное. Именно тут Расин, который и писать умел, и Библию знал, подходит ближе всех европейских писателей к очень характерному для псалмов чувству. Чувство это, когда я его заметил, меня сильно удивило. «А не вожделение золота, и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота» – Псалом 18, стих 11. Вы думаете, это милости, или откровение, или свойства Божии? Нет, псалмопевец говорит о заповедях, которые веселят сердце. Псалом 18, стих 9. О законе, а не о суде, в том смысле, в котором мы писали о нем в главе 1. Я очень удивился. Приказы «не укради», «не прелюбодействуй» можно почитать, можно им следовать. Но как можно ими наслаждаться? Это нелегко, особенно тогда, когда заповедь противостоит сильному и, в сущности, оправданному желанию. Муж, прикованный несчастным браком к истинной ведьме и преданно любящий хорошую женщину, или голодный, оказавшийся один и без денег в лавке, где пахнет хлебом и кофе, вряд ли сравнят эти заповеди с медом. Они могут им подчиниться, но скорее уподобят их зубному врачу или окопу на передовой. Один серьезный ученый и честный христианин объяснил мне это так. Они радовались, что подчинились закону, что совесть у них чиста. Мне жалко с ним спорить, да и в ответе его немало правды. Чистой совести они радовались, но Псалом говорит не об этом. В первом псалме сказано о блаженном муже. «Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». Стих 2. «Размышляет, а не исполняет или повинуется». Конечно, речь идет не только о 10 заповедях, но обо всем сложном законе, который содержится в книгах «Левит», «Чисел» и «Второзаконие». Блаженный муж делает именно то, о чем говорит Бог Иисусу Навину. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь». Глава 1, стих 8. Это значит, кроме всего прочего, что закон изучали. Он был, как мы сказали бы, предметом. Его толковали учителя, его зубрили ученики. В этом смысле им можно было наслаждаться так, как у нас любят историю, физику или археологию. Такая любовь вполне невинна, если к ней не примешиваются радости самодовольства и презрения к неученым или более грубые радости карьеризма. Опасность умножается во много раз, когда сам предмет священен. К крохоборству, тщеславию и спеси прибавляется гордыня. Иногда, не всегда. Я рад, что я не слишком хороший богослов. Уж очень легко тогда счесть себя хорошим христианином. По сравнению с этим, просто смешны искушения химика или филолога. Когда наука священна, гордый и умный человек может подумать в конце концов, что внешний не только не образованнее, чем он, но и ниже в глазах Господних. «Этот народ невежда в законе, проклят он» Евангелие от Анна, глава 7, стих 49. Гордыня растет, наука, дающая такие преимущества, усложняется, запретов все больше. Наконец, прожить день, не нарушив какой-нибудь заповеди, становится так же трудно, как станцевать сложный танец, а это, в свою очередь, приумножает самодовольство одних и запуганность других. Тем временем важное в законе, праведность, отходит на самый задний план. В законнике отцеживают комара, поглощая верблюда. Тогда закон, как и обряд, становится злокачественным. Он живет уже сам по себе, губя то, ради чего он создан. Чарльз Уильямс сказал: «Когда средства автономны, они ужасны». Такое перерождение – одна из причин той радости, с которой апостол Павел говорит об избавлении от закона. Оно же вызвало суровые слова Спасителя. Именно в нем и грех, и кара книжников и фарисеев. Но сейчас я хочу подчеркнуть другое. Я хочу снова показать ту добродетель, которая может переродиться в такой порог. Всякий знает, что особо посвящен закону 118-й псалом, самый длинный из всех. Всякий заметил, наверное, что он еще и самый искусный. Автор берет слова, которые в этом контексте синонимичны. Откровения, пути, уставы, заповеди, суды, закон. И играет синонимами в каждом из восьми стишей, соответствующих одной букве алфавита. Тем самым это не крик души, вроде псалма 16-го, а плетение словес, тонкое шитье, кропотливая и долгая работа. Это очень важно, потому что вводит нас в настроение, в состояние псалмопевца. Наверное, он чувствовал к закону то же, что к своему искусству. И то, и другое предполагает точное и благоговейное следование некоему узору. Отсюда есть путь к фарисейству, но само по себе это вполне невинно. Тем, кто таких вещей не любит, это покажется нудным и натужным, но они ошибутся. Автор просто наслаждается ладом. Конечно, он знает, что речь идет о несравненно большем, чем танец или стихи. Кроме того, он знает, что ему не дается этот лад. «О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов твоих», стих 5. Но старается он не из рабского страха. Лад Господня ума, воплощенный в законе, прекрасен. Что же делать человеку, как не воспроизводить его по мере своих сил? На пути откровений он радуется, как во всяком богатстве, уставами утешается. Они его песни, они лучше меда, лучше золота и серебра. Чем шире открыты его глаза, тем яснее он видит чудеса закона. Это речь не педанта, а поэта, потрясенного нравственной красотой. Если мы его не понимаем, хуже нам, не ему. И мне все кажется, что китаец-христианин оценил бы этот псалом лучше, чем мы, ибо древняя китайская культура, его «детоводитель ко Христу», прекрасно знает великую ценность лада, порядка, отражающего высший лад. Но это не все. В трех стихах псалмопевец говорит, что закон истинен или истина. 86, 138 и 142. В стихе 7 псалма 110 тоже говорится, что все заповеди его верны. Современный человек логично рассудит, что заповедь – это повеление, а называть повеление истинным бессмысленно. Фраза «дверь закрыта» может быть истинной и ложной. Фраза «закрой дверь» не может. Но я понимаю, что хотели сказать псалмопевцы. Они хотели сказать, что закон дает истинные, прочные, твердые правила жизни. Закон отвечает на вопрос, как юноше содержать в чистоте путь свой. Псалом 118, стих 9. Он – светильник, свет, стих 105. Вокруг у язычников были другие правила. Псалмопевец верит, что хорош и прочен его закон, а не они. Что закон этот стоит на самой природе вещей и природе Бога. Тем самым он решает спор, возникший много позже. В XVII веке были ужасные богословы, утверждавшие, что Бог повелел то или иное не потому, что это хорошо, а потому, что воля Божия определяет, чему быть плохим, чему хорошим. Для ясности один из них сказал, что Бог мог повелеть, чтобы мы не любили, а ненавидели друг друга, и ненависть была бы тогда благом, добродетелью. Лучше и благочестивей вообще не верить в Бога и жить без этики, чем иметь такую этику и теологию. Конечно, иудеи не обсуждали этого в абстрактных философских понятиях, но они дали правильный ответ. Они знали, что праведен Бог, а не только страх Божий. «Сам Господь любит правду» – Псалом 10, стих 7. «Потому что и она, и он благи». Тем самым законом его присуща некая эмет, истинность, действительность, и они крепки, как создана им природа. Псалмопевец говорит об этом лучше меня. «Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков, правда Твоя, как горы Божьи, и судьбы Твои бездна великая». Псалом 35, стихи 6 и 7. Иудей радуется закону, как радуется тот, кто нащупал твердое дно, или тот, кто вышел из топи на ровную дорогу. Ведь были и другие дороги, лишенные истины. Рядом с иудеями жили народы, близкие к ним по крови, исповедовавшие самое гнусное язычество, в котором не было ни красоты греческих мифов, ни мудрости греческой философии. На этом фоне красота закона особенно выделялась. И этому не мешало, а даже помогало то, что иудеи иногда впадали в такое язычество. Страшные обряды были им соблазном в страшные времена, например, когда напали ассирийцы. Мы, не так давно ожидавшие со дня на день, что страну нашу захватит привычный к жестокости враг, должны их понять. Когда им казалось, что Господь оглох, им хотелось прибегнуть к помощи жутких богов, которые требовали намного больше и, может быть, больше давали. Но если иудей глядел на те обряды в лучший час или сам был лучше, если вспоминал о храмовой проституции и о сожжении детей, его закон сиял ослепительным светом, он был слаще меда. Если эта метафора нам не по вкусу, мы не так любим сладкое, как древние, у нас вдоволь сахару. Сравним закон со свежей водой, со свежим воздухом после душной комнаты, с ясным утром после страшного сна. Но и тут псалмопевец в Псалме 18 сказал гораздо лучше. «Я считаю 18-й псалом величайшим из всех псалмов и одним из величайших лирических стихотворений. Вспомните, как он составлен». 6 стихов о природе, 5 о законе, 3 – молитва. Между первыми и вторыми логической связи нет, и в этом смысле он напоминает современные стихи. Современный поэт предоставляет нам догадываться, что с чем связано, но сам он это знает и мог бы объяснить. Я не уверен в том, что древний поэт это знал. Мне кажется, что он, об этом не думая, просто чувствовал связь, более того, единство первой и второй темы, и даже не замечал перехода. Вот он помыслил о небе и сказал о нем. Вот о солнце, о радости его восхода, о быстроте его движения, о его теплоте. Не о мягком тепле наших широт, а об испепеляющей жаре, от которой ничто не укрыто. И вдруг в стихе восьмом он говорит о другом, но вряд ли ощущает переход, ведь закон так похож на всепроникающий, всевидящий солнечный свет. Он просвещает очи, он вечен и чист, он сладостен. Так воспринимали они закон. Он был для них светлым, суровым, радостным, очищающим. Стоит ли прибавлять, что у этого псалмопевца нет ни капли самодовольства, и третью часть псалма он посвящает своим погрешностям. Как солнце выискивало его в любой расщелине, куда он прятался от зноя, так и закон высмотрит все его тайные грехи. Если радость о законе возникла из сопоставления его с язычеством, нам не так уж трудно ее понять. Остров христианства все меньше и все четче. Прибой других правил жизни подмывает берег. Правила эти еще не так гнусны и жестоки, как некоторые семитические религии. Но человек в них очень мало значит, а жестокости в них немало. Некоторые из них совершенно иначе понимают нравственность, некоторые ее отрицают. Быть может, скоро нам придется оценить свежий воздух христианской этики, но и тут нас ждет опасность. О ней я подумал, читая все те же псалмы, и сейчас о ней поговорю».